Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки. Сегодня в день обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского, мы говорим и об этом святом, и об этом времени, и о соборе 1917-1918 годов, ну вот о том, в чем наш сегодня исторический интерес к этому событию, не только исторический, а вот такой жизненный и актуальный. Вот вначале мы сказали, что отец Александр, наш сегодняшний гость, был редактором одного из томов. Сейчас в Новоспасском монастыре издается такая серия книг, томов с материалами, посвященными собору, поместному собору 17-18 годов. Вот был том, в котором были собраны отзывы из печати по поводу собора. И отец Александр этот том научно редактировал. Но вот тема обновленчества звучит в публикациях, потому что март 17-го года уже начинается движение обновленцев.
Нет, движение обновленцев началось все-таки в 22-м году.
Так полномасштабно.
Инспирированное советской властью. То, что корни этого движения прослеживают еще там, в начале 20 века, с этим можно соглашаться, можно спорить. Были совершенно разные люди среди людей, которые искали церковного обновления еще до революции. Некоторые из них действительно были весьма революционно настроены. Но когда они столкнулись с реалиями революционной эпохи, они свое мнение переменили прямо на противоположное. Ну, как, например, отец Валентин Свинцицкий был очень революционно настроен. Как известно, он входил в революционное братство борьбы, христианское братство борьбы, христианский союз борьбы. Да, то есть, вообще говоря, ну, распространяли прокламации такие против существующего строя с христианской якобы точки зрения. Но после революции, как мы знаем, он никак себя не заморал общением с обновленцем, даже прямо скажем, наоборот, даже разорвал отношения с митрополитом Сергием, но потом вернулся перед смертью к общению с ним. Были такие люди, как отец Константин Агеев, которого большевики расстреляли в начале 21-го года в Крыму, который тоже, в общем-то, высказывался так свободолюбиво до революции.
Как бы мы сегодня сказали, либеральный священник был.
Ну, такой был, да, достаточно широких взглядов, да. Но очень интересно писал на самые разные темы. Можно соглашаться или не соглашаться, но это вот наследие той эпохи. Но закончил свою жизнь как совершенно святой человек, как мученик. И таких было
в
много.
В моих словах, как бы мы сегодня сказали, либеральный священник, нет никакой негативной коннотации. Просто это вот в современных реалиях сразу понятно, тот, может быть, стиль и тональность, в котором человек высказывается.
Да. Высказывался без оглядки. Да. Так вот, конечно, среди деятелей обновленчества были люди, которые действительно жаждали существенных перемен в церковном строе, в церковной жизни, и, может быть, они об этом действительно мечтали еще до революции, но в целом картина была не столь однозначной. То есть как раз среди активных деятелей обновленчества было немало таких людей, которые до революции как раз отнюдь не были известны своими широкими, или, как сейчас говорят, либеральными взглядами. Более того, среди них были люди, которые там входили в Союз Русского Народа и были, в общем-то, вполне или настроены монархически, или вели себя, по крайней мере, как настроены монархически. И я не хочу называть имен, но были такие люди, которые в ходе гражданской войны еще или сразу после нее были новой властью поставлены перед выбором. Или они за свои прежние деяния, за ту позицию, которую они занимали до революции, высказывали ее во время гражданской войны, служили там молебны победе добровольцев
белого движения.
Казак белого движения, да, встречали, так сказать, активно, участвовали в расследовании зверств большевиков. Или они за это будут сами казнены и примут мученический венец, или пойдут на службу к новым властителям. И есть просто такие биографии, где просто это откровенно все и понятно. То есть человек, видимо, был завербован большевиками сразу же, еще за годы до начала, собственно, обновленческого движения. И когда ему приказали вступать в его ряды, он немедленно и вступил. Стал там каким-нибудь женатым епископом, там, и, в общем, дальше там себя проявил во всех отношениях лояльным к новым власти.
А вот противоположный пример, когда, ну вот вы привели пример отца Валентина Свинцицкого и других, когда человек в дореволюционные годы, в каком-то смысле более мирные такие, когда об изменениях государственного строя, общественной политики можно было говорить более теоретически, в таких, в рамках какой-то мечты, программы на будущее, потом, сталкиваясь с этим в реальности, человек отшатнулся от этих позиций, от этого взгляда. Вот чем это объяснялось тогда? Как люди объясняли эту перемену? Мечты или намерения, или планы на практике оказались не такими удачными и полезными, или благие какие-то идеи были использованы кем-то в своих интересах, и в итоге люди остались обманутыми. Вот эта перемена, как она объяснялась уже потом, апостериори? О чем писали люди, что говорили?
Ну, как правило, люди не в печати не писали о своих прежних взглядах, о перемене своих взглядов или каких-то покаянных слов не публично не высказывали. Это более лично все совершалось. Мы просто можем наблюдать эти перемены. Как их объяснить? Конечно, интересно было бы узнать, что люди сами говорили о смене своих взглядов, но в печати того времени это как-то не прослеживалось. Но, вообще говоря, уже с марта 17-го года свободы слова в том, чтобы как-то высказывать свое отношение к прежней власти положительное или к новой власти революционной, еще февральской, отрицательное, было не так уж много. То есть уже тогда поступали заявления к оберпрокурору, чтобы он способствовал освобождению священников, которые были задержаны, арестованы за то, что высказывали негативное отношение к революции, февральской, отмечу еще, и даже не только сам ВОНа, но и в личных разговорах, что, конечно, не может не настораживать, конечно, такая тенденция была уже. Так что в печати говорить о том, что у меня были какие-то иные взгляды, или сейчас я там их меняю в другую сторону, как-то не было принято.
Я тут недавно смотрел интервью с современным ученым, экономистом, деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном. У него такая мысль прозвучала к вопросу вот о той теме, которую мы обсуждаем, что в каком-то смысле даже сегодня в головах людей уже существует такая логика революционная, которая выражается словами: «А что вы делали до 17-го года? А вот что вы тогда высказали, когда вот то-то произошло? А как вы тогда реагировали? Ну-ка, давайте мы посмотрим, как вы тогда были уже верны идеалам или нет». И, в принципе, логика страшная, потому что человек высказывается часто, ну, в конкретной ситуации, иногда даже в конкретных эмоциях, и вообще убеждения могут меняться. Это, в принципе, не так уж ненормально, если речь не идет о каких-то фундаментальных убеждениях, связанных с добром и злом или, не знаю, с бытием Бога, хотя и они могут меняться. А вот убеждения, связанные с общественными процессами, очень ситуативны, и прагматика берет свое, прагматика не в смысле приспособленчества, а в смысле, что вот сейчас я считаю, что полезнее там за революцию выступать, а сейчас я увидел, что сейчас наоборот. Вот если вспомнить замечательный пример из «Белой гвардии» Булгакова, когда Алексей Турбин говорит: «Я вообще-то монархист». То есть я монархию свергал, но вообще-то я теперь понимаю, что я монархист. Ну вот я яркий пример. Или еще сейчас вспомнил, подумал, что вот если мы заговорили об этой перемене сознания, интеллигенции, можно просто слушателям, ну, допустим, как пример порекомендовать работу русского философа Семёна Франка «Крушение кумиров». Ну, это работа, написанная им уже в эмиграции в 24-м году после «Философского парохода». Но это было выступление перед студентами русскими под Берлином, и Франк сам это называет исповедью интеллигента. Интеллигенция, такого типичного пути интеллигенции, и говорит, что у нас был кумир революции. Мы в нем сейчас разочаровались, мы поняли, что это именно кумир, то есть идол, это ложная ценность.
Ну, Семён Франк был всегда мудрым человеком.
Это бесспорно.
И даже тогда, когда в те годы, которые он считал, что он был, что революция была для него кумиром, он был мудрее многих.
Он был в юности марксистом тоже.
Марксистом он был, да, но когда во время Первой русской революции Эрн и Свинцицкий как раз бурно высказывали революционные взгляды и примешивали к этому еще и какие-то христианские
подтексты.
Да, подтексты, да. Ну, в общем, какие-то, ну, например, они планировали совершить панихиду по жертвам революции публично, чтобы всем что-то показать, чтобы кому-то что-то доказать. Но как раз именно Франк их образумил. Он сказал им... Причем Франк был не крещённый к тому времени.
Да, он только в 12-м году принял крещение. Да.
Так вот, он им сказал, что, господа, ведь панихида – это молитва. А можно ли молиться кому-то на зло?
Гениально.
Понимаете, да? То есть вот как раз, когда совершаются какие-то там молитвенные стояния, там и какие-то своего рода крестные ходы с политическими какими-то требованиями, примерно то же самое, что пытались сделать Эрн и Свинцицкий. И если мотивация такая, что мы кому-то этим что-то докажем, покажем, кого-то этим, ну, обнаружим какое-то зло в ком-то, то есть, в общем, как бы назло кому-то мы совершаем некое молитвенное действие. Ясно, что это не только противно Евангелию, это противно и здравому смыслу. И Франк как раз их вразумил, и они, в общем-то, отказались. Как услышали эти слова, они от этого намерения отказались, что говорит о том, что они были, в общем-то, вразумляемы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот если вернуться к тому тому, о котором мы говорим, к самому этому проекту по изданию материалов собора, Мы сегодня посвятили этому программу, продолжаем наш разговор, но вот каждый редактор, а мы сказали, что вы были редактором тома, посвященного откликам в печати на события Поместного собора 17-18 годов, вот каждый редактор еще и читатель. И когда с материалами знакомишься, подробно их читаешь, для себя что-то открываешь не только по теме, но еще и шире, по жизни, о Боге, о церкви, о вере, о людях. Вот были ли какие-то у вас личные открытия, важные для вас, из знакомства с этими материалами? Философский в чем-то вопрос.
Философски, да, но не могу сказать, что я как-то сильно изменил свои какие-то социальные взгляды или тем более вероучительные взгляды. Нет, конечно, ничего такого принципиально нового не открылось здесь. Но материал сам по себе очень поучительный, конечно.
Я еще почему этот вопрос задаю, может быть, вот в продолжение того, чем спросил, и вашего ответа. Конечно, речь не идет о том, что человек прочитал какие-то отзывы и вот заново посмотрел на символ веры. Я скорее вот о чем. Мне памятно признание одного человека, который вот тоже с материалами собора знакомился, с историей собора знакомился, и потом сказал, вот как интересно, мы, если много о соборе не знаем... Знаем, что был какой-то собор, на котором установили патриаршество. Как это выглядит? Вот первое предположение, как это было. Ну, вот собрались люди, сказали, нам нужен патриарх. Давайте, ура, избрали, отлично, все, эпохальное событие. Нет же, собирается собор, и люди сомневаются, и то, о чем вы говорили. Люди спорят, и постепенно сама логика жизни подводит к этому решению. И что для вот моего собеседника тогда стало важным? Что в этом видно, насколько церковь живой организм, что насколько она, с одной стороны, вплетена вот в ткань происходящего, это, естественно, люди, которые в церковь составляют, это люди, которые в обществе живут, и, что называется, повестка не может не влиять. С другой стороны, насколько все вот текущие темы осмысляются с точки зрения вечности. Вот собрались люди, и вроде даже сначала не собирались патриарха избирать, и обсуждали, и вот-вот события идут, и люди к этому решению приходят и молятся. И, ну, мы верим, что не без содействия Святого Духа избирают на соборе, соборным решением, ну, там был жребий в данном случае, но по молитвам.
Ну, сначала было голосование,
да,
а потом жребий из трех.
Патриарха.
Да, из трех набравших большее количество голосов
и людей. И такая живая картина людей, которые собираются и вот верят подлинно религиозно, что где двое или трое собрались во имя мое, там я среди вас, как говорит Христос, что это не просто заседание, это, ну, соборное делание, и это что-то больше, чем просто вот коллективная конференция. Вот я о таких вещах скорее говорю.
Да, там жизнь, вот эта жизнь церкви того времени отражена удивительно детально. Как люди вот собрались, какой у них там был быт, это тоже отражено.
А какой, кстати, интересно?
Что-то, ну, как что их там определяли, куда их жить, и в каких условиях они жили, и как это было. И что, когда пришли большевики, они всячески стали всякие препятствия чинить, отбирать здания там. И этот быт стал тяжелее, но и сама обстановка усугублялась такая жизненная. Но то, что ежедневно совершались литургии в тех местах, где проживали соборяне, по вечерам, когда были свободное время, устраивались просветительские всякие лекции. Надо сказать, что значительно больше половины собора было мирянами, как известно. И больше половины соборян были миряне.
И... спичрайтером патриарха будущего Тихона был мирянин, русский философ, отец уже по инерции говорит, отец Сергей Булгаков, тогда просто Сергей Николаевич Булгаков, он только в 18 году принял сан, а вот
В 18 году уже во время собора, да. На Духов день он был рукоположен. на Даниловском кладбище, что интересно.
Ну, да. Как Мирянин участвовал в соборе.
Участвовал.
Причем известно воспоминание, что когда вот он уже внутренне принял решение или как-то раздумывал о том, стоит ли принимать сан, ему патриарх Тихон сказал, что вы нам нужнее в пиджаке, чем в рясе. То есть вот нужны активные думающие миряне в церкви, которые в каком-то смысле, может быть, ну это я уже своими словами, может быть, додумываю мысль патриарха Тихона, которые, ну, были бы в чем-то свободнее в действиях в обществе, как миряне, но вот несли бы церковный дух. Но вот отец Сергий, вернее, Сергий Николаевич в итоге понял, что его призвание — это священство, и потом в одной из поздних работ назвал то, что определились мои церковные судьбы. Вот все-таки к опыту предков, он же из священнического рода был,
да.
Поэтому стал священником.
То есть я даже застал одну старушку, как-то ее напутствовал в первые годы своего священства, которая еще помнила, как в Ельце служил отец Сергея Николаевича, отец Николай Булгаков. Она его помнила живым.
Потрясающе.
И о нем вспоминала. То есть это как-то такая неразрывная связь. Мало кто помнит уже отца Сергия живым. А тут вдруг некая долгожительница говорит, ну как же, у нас там в Ельце, я помню хорошо, ходили в храм, служил отец Николай Булгаков. Причем она даже об отце Сергии, может быть, так мало что и знала. А вот отец Николай был для нее как-то вот ближе и дороже. Такие интересные детали такой жизни, из которых складывается некая, да, такая живая картина. Да, но тем не менее он тоже прошел через марксизм, да, от марксизма
к идеализму, да. Как назывался один из его сборников.
Да. Так вот, вот это вот действительно некий, такая насыщенная была жизнь у соборян. Они по вечерам слушали такие содержательные лекции. Об этом тоже в печати есть сообщение, что именно, кто рассказывал, о чем, о патриаршестве, о церковной истории. Каждый докладчик мог иметь свои взгляды на этот счет. И там не было такой вот, так сказать, агитирования, так скажем. Просто некоторая просветительская работа велась. Потому что те крестьяне, мещане, которые были членами собора, они не всегда, конечно, знали церковную историю. Но то, что они были выбраны именно как достойные христиане, прошли многоступенчатые выборы в епархии, это уже о многом говорит. Некоторые из них в перерывах между сессиями возвращались в свои епархии, если они не были уж очень удалены от Москвы и не отделены линиями фронтов. Пытались там рассказать о соборе, тоже выступали с докладами, сообщениями, в местной печати что-то сообщали о соборе. Некоторые были при этом убиты большевиками, взяты в заложники, как, например, в Уфе члены собора были убиты. Миряне. То есть, в общем, такая вот жизнь во всех ее проявлениях отражалась на страницах печати того времени. К сожалению, очень много, видимо, осталось недоступным, потому что вот, если говорить об источниках, то есть какие-то газеты светские, которые имели, провинциальные, которые имели своих корреспондентов на соборе, но во всех библиотеках Российской Федерации, там, допустим, из сравнительно небольшого количества номеров вышедших, там вышло, допустим, 20 номеров. Ну, мы имеем там во всех библиотеках в совокупности 6 или 5. Что было в остальных, уже никто никогда не узнает. А бывает даже худшая ситуация, когда выходили сотни номеров где-нибудь на юге, там в Одессе, или там на Кавказе. И тоже там, конечно, могли печатать члены собора что-то или какие-то корреспонденции с собора, но из сотен номеров сохранились единицы. Такая картина довольно... Да, собственно, даже из церковных изданий не все доступны. Может быть, как со временем они будут находиться. Но пока, ну, вероятность очень мала, потому что какую-то книжку еще можно найти, но газету революционных лет.
Да, найти каждый выпуск трудно. На вес золота.
Да, ну, сам по себе отдельный выпуск, может быть, и не стоит на вес золота, но в совокупности, когда половины номеров нет, то, конечно, картина уже не такая ясная, как могла бы быть. Но, тем не менее, много удалось собрать.
Ну вот мы сегодня наш разговор ведем в день обретения мощей патриарха Тихона. И я знаю, что у вас просто с этим связана личная история. Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, Константин, дело в том, что я служил диаконом в Донском монастыре еще тогда, когда там не было, собственно, Донского монастыря. Он был приписан к Даниловому монастырю. И до 91-го года там не было своего наместника. Ну, вот как раз в те годы, в 90-м, 91-м, я там служил диаконом. И в феврале 92-го года, хотя я там уже и не служил, но меня пригласили прийти, потому что такая, принеслась такая весть, что обнаружены мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всей России. Я, конечно, пришел. Дело в том, что могила патриарха Тихона, вот это вот его надгробие в Малом соборе Донского монастыря, это была одна из важнейших святынь Москвы того времени, с тех пор, как там начались службы в 40-е годы послевоенные, и вот, до канонизации святейшего патриарха туда приходили люди всегда, когда храм был открыт, для того, чтобы поклониться могиле патриарха Тихона. Если храм был закрыт, то надо сказать, что с 60-х годов он даже по воскресеньям не открывался для службы, он был приписан к церкви Резоположения. Служили там только по большим праздникам и на Страстной и Светлой Седмицах. Такие меняющиеся священники сначала из храма Резоположения, вот потом уже, когда я там был диаконом, из Данилова монастыря. Просто подходили даже с внешней стороны, где могила Якова Полозова, рядом с могилой патриарха, помолиться о упокоении святейшего патриарха. И всегда, конечно, когда приходили люди в храм, они, конечно, подходили всегда к этому надгробию ему поклониться. И вот в феврале 92 года там случился в результате поджога пожар, и был ремонт в Малом соборе, и при этом ремонте решились вскрыть гробницу, до этого как-то не решались, и, видимо, были к этому какие-то показания, потому что, ну, собственно, даже и при вскрытии гробницы выяснилось, что в советское время, то есть в 30-е годы, когда там храм был закрыт во время существования музея архитектуры. Там музей там был всегда, но когда, собственно, и храм был музейным, там какие-то раскопки проводились. И даже более того, один из людей, работавших в архиве, мне рассказывал, что он видел там некий отчет о том, что мощи патриарха Тихона были уничтожены. Просто акт о вскрытии. Ну, видимо, кому-то поручили найти гробницу, мощи и уничтожить их. Там действительно были раскопки. Мощей не нашли. Но поскольку отчитаться было нужно, ну, раскопали какую-то другую гробницу, видимо. И не все ли равно большевикам они, значит, уничтожили чьи-то мощи, чье-то тело, и отчитались, так сказать, перед пославшими их, так скажем. И действительно, когда стали раскапывать гробницу, то обнаружилось, что увидели следы раскопок, но потом оказалось, что на довольно большой глубине тело обнаружено не было прямо под гробницей, но вскрыли боковую стену за каким-то там калорифером, который был, видимо, во время погребения патриарха разобран и снова собран. То есть, когда его хоронили, его надежно спрятали. То есть, сделали такое боковое ответвление, и он, собственно, лежал не под надгробием своим, а под стеной храма. То есть, так сказать, ниже фундамента, так скажем. Действительно, могила была очень глубокая. И там был обнаружен гроб в склепе. И как вот, когда я туда пришел, там служили молебен, но гроб в этот день поднять не смогли из-за его ветхости. То есть сам гроб был уже настолько ветх, что не смогли его поднять на поверхность. И вот над этой раскрытой могилой служили молебен. И вот это вот действие обретения мощей растянулось. Так, вроде бы началось даже не 22 числа, а, по-моему, 19-го. Но установили память 22-го, видимо, тогда, когда уже этот процесс был завершен. Не было никаких сомнений в том, что это гроб патриарха Тихона с его облачением, который там зафиксирован фотографически и так далее, что это именно его мощь, в этом не было ни малейших сомнений, конечно. Вот, но вот вся эта история приобретает такой вот, с одной стороны, такой детективный характер, а с другой стороны, конечно, промыслительный, потому что ясно, что Божьим промыслом и его мощи были сохранены. Это же надо было предположить, что их будут искать, и что можем принять меры к их сокрытию, и все это исполнилось. И теперь это святыня Донского монастыря и всей русской церкви.
Аминь и Богу слава. Спасибо огромное. Протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, мы сегодня говорили в день памяти патриарха Тихона и об этом святом, и о соборе 17-го года, 17-18 годов, где был митрополит Тихон избран патриархом. И наш сегодняшний гость, отец Александр, выступил редактором тома в рамках целого цикла материалов, публикации материалов к собору 17-го года, тома, в котором собраны отклики в печати того времени о событиях собора. Эта книга скоро выйдет, и с ней можно ознакомиться будет. А наша сегодняшняя беседа пусть станет таким прологом к ознакомлению с этой книгой, к тем темам, которые в ней поднимаются. Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. У микрофона в студии был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».